Sempre verde. Воскресенье, и тем не менее мы находимся в одной церкви, потому что церковь — это не здание, это люди. Я очень рад видеть каждого из вас сегодня. Добро пожаловать в церковь Парадигма. Здесь мы чтим Бога и вас, как своим учеников. И каждый из нас привык слышать эту фразу из уст наших пасторов, когда начинается воскресное богослужение. Но кто-то из нас по-настоящему задумывался о смысле. Ведь с первой частью этой фразы все понятно. Мы чтим Бога, потому что мы церковь. Но что насчет второй части? Укладывается ли это в нашем сознании, в нашем сердце в полной мере? Потому что церковь призвана воспитывать учеников. Давайте будем откровенными. Ведь ученик — это я. Церковь Парадигма призвана для того, чтобы воспитывать меня. И я прихожу в церковь для того, чтобы получить назидание, для того, чтобы вдохновиться, отправиться, совершать свои дела. И в этом нет ничего плохого. Но в конечном счете у этой цели есть конечный результат. В конце концов, в один прекрасный момент, ученик становится полноценным служителем. И помню, где-то несколько лет назад у нас был разговор с Настей Мининой. Я тогда заканчивал университет, я говорил о том, что насколько сильно я устал от этого статуса вечного ученика, от того, что есть бесконечные экзамены, все время кто-то что-то от меня требует. Я помню, Настя тогда сказала фразу, которую я очень хорошо запомнил. Она говорит, что знаешь, ничего плохого в этом нет. Она на тот момент уже закончила учебу и говорила, что когда ты заканчиваешь учебное заведение, ты чувствуешь, что ты никому не нужен, ты чувствуешь полную оставленность, потому что всем все равно, работаешь ты, не работаешь, делаешь ты что-то, не делаешь ты чего-то, или спишь ты вообще до обеда. Вот. И знаете, это правда, потому что статус ученика не дает нам ощутить себя брошенным, оставленным. И я пришел к выводу, что нечто подобное происходит в нашей духовной жизни, на пути нашего становления как служителя. Но почему? Почему мы устаем? Почему нам так кажется, что наш труд исчезнет? Почему мы приходим в тупик? Почему нам нужен отпуск от служения? Почему мы начинаем все взвешивать, отмерять в своей жизни, чтобы принять решение, можем ли мы за это взяться, хватит ли у нас на это силы? Дело в том, что мы зачастую пытаемся устроить свое служение по мирскому принципу. Мы впихиваем церковные мероприятия в свой график и не более того. И мне кажется, проблема в том, что слишком часто мы с вами скатываемся в простой функционал, забывая о том, что служение Богу — это нечто большее, чем просто список дел и ответственность, которую мы выполняем. Главное для Бога — это сердце. И это та фраза, которую можно сказать в любой ситуации христианской жизни. Кстати, этой же фразой мы можем оправдать себя, в случае чего, этой же фразой мы можем обличить другого брата или сестру. И я знаю, что главное для Бога — это мое сердце. Но почему-то очень часто происходит так, что мое сердце находится в таком состоянии, что его нельзя назвать сердцем служителя. И знаете, при всем при этом мой функционал остается тем же самым. Я выполняю те же самые дела, которые я делал. В последнее время я много размышлял на тему того, как быть эффективным орудием в руках Господа. Я задал себе вопрос, как стать безлимитным служителем. Потому что в 21 веке нас очень привлекает все безлимитное. Правда ведь? Безлимитный интернет. Наш подросток Андрей очень любит Бургер Кинг в конце Москва-речи, потому что безлимитная вода, он может купить один стакан, и 20 человек из него пьет 3 недели. Так все же, как быть безлимитным служителем? Для того, чтобы размышлять на этот вопрос, мы прочитаем Евангелие от Матфея 4 главу с 1 по 11 стихи. Мы будем говорить о трех важнейших характеристиках безлимитного служителя. И, конечно же, примером в этом для нас станет Иисус Христос. Давайте прочитаем текст. Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы ему пройти искушение от дьявола. После 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Тогда Искуситель подошел и сказал ему: «Если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом». Но Иисус ответил: «Написано, не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города. «Если ты Сын Божий, — сказал он ему, — то брось вниз, написано же, своим ангелом повелит о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил ему: «Написано так же, не испытывай Господа Бога твоего». Тогда дьявол привел его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их месте. И он сказал ему: «Все это я передам тебе, если ты пойдешь и поклонишься мне». Тогда Иисус ответил ему: «Прочь от меня, сатана, ведь написано, поклоняйся Господу Богу твоему и служи ему одному». Тогда дьявол оставил его, и к Иисусу приступили ангелы и служили. Первый пункт, о котором мы будем сегодня говорить, заключается в следующем. Безлимитный служитель знает Божью волю и свое служение. И с первых стихов мы читаем о том, что Иисус направляется в пустыню с одной конкретной целью – пройти искушение от дьявола. Иисус знал, что впереди его ждет 3 года тяжелого служения, поэтому он проводит 40 дней в посте и молитве, подготавливая свое сердце. И здесь появляется дьявол и предлагает ему, казалось бы, совсем безобидную вещь – просто поесть. Но за этим кроется нечто большее, а именно искушение отношения к Богу Отцу. Ведь в первом стихе мы читаем о том, что Дух повел Иисуса в пустыню, а значит, на это была Божья воля. И дьявол хотел, чтобы Иисус поступил вопреки воле своего Отца. И в ответ злому духу Иисус приводит слова из Второзакония: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И у человека есть нужды, более важные, чем пропитание. И пища духовная намного важнее пищи телесной. И в Евангелии от Иоанна, в 3-4 главе, в 24 стихе, Иисус говорит, что «Моя пища состоит в том, чтобы исполнять волю пославшего меня и совершить дело его». Тем самым Спаситель заявляет, что у него нет ничего важнее, чем общение с Богом, беседа с Ним и исполнение Его воли. И знаете, это слова истинного служителя. Это главное, о чем мы будем говорить сегодня с вами, потому что, на мой взгляд, это самый актуальный вопрос для христианина 21 века. И знаете, недавно в моей жизни был такой период, который я могу назвать «долиной смертной тени» в духовном плане. Потому что с объективной точки зрения в моей жизни было все прекрасно. Есть дом, есть еда, есть работа, все замечательно, у меня есть замечательная команда подросткового служения, есть прекрасная невеста, в жизни все прекрасно. Но при этом ничего не радует. Нет желания молиться, нет желания читать слово, нет желания ничего делать в церкви и ни с кем встречаться. И, знаете, я погрузился в полнейшее уныние. Я потерял свои отношения с Богом, и весь мир окунулся во мрак. И не знаю, знакомо ли вам это состояние, когда ты просто превращаешься в какого-то штамповщика на заводе. Каждый день одно и то же, ты просто что-то делаешь, и ничего нового не происходит в твоей жизни. Я делал свой функционал, я проводил домашние группы, я встречался с подростками, со своей командой, я собирал поддержку на поездку в Кению, готовился к лагерю, но, знаете, при всем многообразии дел я не служил, потому что в моей жизни Бог стал занимать очень маленькое, ничтожное малое место. И я просто сдал позиции и поддался искушению дьявола. Он ударил по рламу, он ударил по моему отношению к Богу Отцу. И сейчас я хочу поделиться с вами несколькими конкретными практическими шагами, которые помогали и помогают лично мне восстановить отношения с Богом, искать Божью волю на свою жизнь и на свое служение. Первый момент. Во-первых, необходимо принять решение. Знаете, не ждите сверхъестественного побуждения о том, чтобы восстановить свои отношения с Богом, но действуйте. Иисус направляется в пустыню, Он делает первый шаг. И так должны делать мы. Мы должны делать первый шаг в духовной борьбе.
Не надо обманывать себя, друзья, потому что в силу нашей греховной природы естественным желанием для нас является лишь деструктив, лишь то, что ведет к нашему разрушению. И даже в обычной жизни мы склонны к тому, что разрушаем нас. Давайте внимание, что мы всегда хотим съесть что-то неполезное на ночь, остаться дома, не пойти на тренировку, не пойти бегать. Вместо того, чтобы заняться самообразованием, мы предпочитаем остаться дома, посмотреть какой-нибудь сериал, просто убить время, так и в жизни духовной. Не ждите особого побуждения в этом восстановлении, а вместо этого действуй и принимай решение. Это первый момент. Во-вторых, необходимо начать соединение. Мы считаем о том, что Иисус направился в место безлюдное, чтобы его ничего не отвлекало от отношения с его отцом. Знаете, я поймал себя на том, что даже моя собственная комната для меня не является местом уединения. Потому что в моей комнате есть Wi-Fi. А значит, со мной весь мир. Наша дорога на работу через лес, казалось бы, прекрасный лес, пейзаж, спокойствие, тишина. Это не место уединения, потому что у меня есть наушники, у меня есть музыка. И, знаете, иногда мне кажется, что голова моя вот-вот взорвется от напряжения. Я могу просто лежать дома, на кровати у себя, при этом в многообразии соцсетей, вайберов, ватсапов, телеграмов, я могу решать кучу-кучу разных вопросов. Но физически при этом вроде бы ничего не делаю. И поэтому, если ты хочешь слышать Бога, то тебе необходима тишина. И практическим советом от меня является просто попробуй найти эту тишину, попробуй отказаться на необходимый период времени от соцсетей, отказаться от музыки. И знаете, без вас там ничего не изменится, в ВКонтакте ничего не изменится. В Инстаграме тоже, потом спустя какое-то время пролистаете весь все 10 километров ленты, если вам так интересно того, что произошло в жизни. Поэтому необходимо искать это уединение, если вы хотите слышать Бога. В-третьих, выделите для себя святое время каждый день, когда вы будете читать Писание. Иисус отвечает Искусителю словами из Писания. И для того, чтобы мы могли делать точно так же, нам необходимо Писание читать. Мы читаем в книге Иисуса Навина, в 1 главе 8 стихе: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен и в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Помню историю, она довольно-таки заезжена в христианских кругах, но тем не менее напомню вам, про пожилую женщину. К ней как-то пришел, она была христианкой, к ней пришел пожилой человек, к ней пришел сосед, она была пожилым человеком, извините. И он сказал: «Вот знаете, вы каждое воскресенье ходите в эту свою церковь. Ну что вообще меняется в вашей жизни? Вообще что-то у вас откладывается в память? Ну, например, скажите, о чем была прошлая проповедь?» Любимый вопрос Юрия Александровича Пожидаева спустя 3 дня после проповеди. «О чем была прошлая проповедь?» Женщина напрягла все свои интеллектуальные усилия, не смогла ничего ответить. А он сказал: «Вот видите, я прав. В этом нет никакого смысла, потому что вы ходите в церковь. Потому что в голове-то у вас ничего не остается». Тогда она сказала: «У меня есть вам небольшая просьба. Видите эту корзину? Наполните ее водой, пожалуйста». Молодой человек недоумение взял корзину, подошел к колонке, попытался наполнить ее. И вода просто протекала между плетением, и у него ничего не вышло. Он вернулся к женщине, сказал, что бред вообще невозможно. Она сказала: «Да, невозможно, но посмотрите, насколько она стала чистой». И знаете, то же самое происходит и с нами, когда мы читаем Слово Божье. Я очень часто ловлю себя на том, что да, есть определенное время, когда я принимаю решение, что я сейчас вот сяду, я буду медитироваться, открываю Библию, Писание. К сожалению, сейчас у нас Библия в айфоне есть, да, и сразу появляются супер отвлекающие факторы, уведомления. Благо есть авиарежим, можно все это отключить, но тем не менее. Я часто ловлю себя на том, что, ну, я прочитал что-то, да, особенно если план какой-то есть, такой вот очень большой, объемный. Я его прочитал быстренько. Что я прочитал вообще? Перечитываю заново, да? Как казалось бы, что ну, в этом нет смысла, потому что ну, не лезет уже в голову информации. Я помню, кто какую публикацию в Инстаграме вложил, у кого что в жизни происходит, где кто отдыхает, что кто ел на обед, на завтрак, на ужин, кто кого любит, кто кого не любит теперь. Вот. Ну, что-то прочитал Писание, не помню, да? Но тем не менее, если Если ты читаешь Писание каждый день, то Бог через это меняет тебя. И в-четвертых, научитесь иначе формулировать свои молитвы. Я поймал себя на том, что моя молитва зачастую очень напоминает какой-то виш-лист, который я отправляю Богу. Есть список, да, дел, и которые я хочу совершить, я хочу, чтобы они совершились, хочу, чтобы Бог мне уже помог. Мы с друзьями завтракаем каждую неделю. Вместе у нас уже есть стандартный набор джентльмена. Молиться за деньги, за духовный рост. Вот. Мы об этом молимся, у нас вот так происходит. И знаете, неудивительно, что часто мы не понимаем Божьей воли на своей жизни, если же наши молитвы настолько тривиальны. И попробуйте начать с того, чтобы просто делиться с Господом вашими эмоциями, вашими чувствами, вашими переживаниями, вашими страхами. И задавать Ему вопросы, а не отправлять Ему бесконечные запросы. И знаете, вы удивитесь тому, что Бог начнет действительно отвечать вам. Если вы будете учитывать три предыдущих пункта о том, что нужно необходимо принять решение, необходимо искать уединение и назидаться Словом. И последнее, научитесь радоваться. И последними строчками письма Павла в Фессалоникийскую церковь были следующие слова. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас. И воля Божья на нашу жизнь в первую очередь заключается в состоянии радости. И помню, как пару лет назад мы с пастором Елизаветой церкви Парадигма решали, какой штендер нам поставить у входа в общину. Знаете, ну, там была настоящая священная война просто. Ни такой радости нам дела не было. И что делать? Что делать? Вот, Библия говорит нам о том, что нужно радоваться в любых обстоятельствах. Но что делать, когда радоваться не хочется, а хочется плакать? Я помню, Игорь Игоревич Малин преподавал нам в семинарии и поделился с нами простым таким духовным упражнением, которое с тех пор я начал использовать в своей жизни. И он говорил о том, что если вы вдруг поймали себя на том, что в вашей жизни это тлен, научитесь благодарить Бога, научитесь благодарить Его за то, что есть в вашей жизни. Послушайте, но если же в моей жизни только тлен, то что же делать? В таком случае представьте, что завтра вы проснетесь, и у вас будет лишь то, за что вы вечно поблагодарили Бога, хотя бы снова. Знаете, это очень хорошо отрезвляет себя. И мы со студентами семинария пришли к выводу, что на следующий день, скорее всего, мы просим только с едой. И то не всегда. Итак, мы говорим о том, что безлимитный служитель, безлимитный христианин — это человек, который имеет личное отношение с Богом. Он знает его волю на свое служение. И я поделился с вами 5 инструментами, которые работают в моей жизни. И эти вещи помогают мне. Это принятие решения, это поиск уединения, назидание в слове, искренняя молитва и навык радости. 5 вещей, которые являются практическим советом. Если даже вы на этом моменте потеряете внимание и не будете дальше слушать мою проповедь, запомните хотя бы это, потому что с этого все начинается. Итак, второй момент. Мы читаем 5-7 стих. Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города. И если ты Сын Божий, сказал он ему, то бросься вниз, ведь написано же, своим ангелом повелит о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. Иисус ответил ему, написано также, не испытывай Господа Бога твоего. Знаете, безлимитный служитель не пытается оправдать ожидания людей. Ведь, по сути, дьявол предлагает Христу выставить себя на показ ради получения большей популярности среди людей. Он напоминает Христу пророчество Малахия, на основании которого многие считали, что Мессия неожиданно спустится с небес и появится в храме. Сатана как бы говорит, почему бы тебе не сделать то, чего ожидают от тебя люди, и что явилось бы в твоих глазах демонстрацией чуда. Ведь написано, что ангелы на руках принесут тебя, и не перетнешься о камень на кое твое. Сатана, возможно, думал, что ему нужно процитировать Писание, если это делает Иисус. Однако он умышленно не привел Псалом 90 в точности, опустив важную мысль о том, что ангелам заповедано охранять тебя на всех путях твоих. И псалмопевец
как раз имел в виду, что Бог во всем будет охранять поступающего по воле Его. Если же Иисус бы бросился вниз с крыла храма, чтобы таким образом поднять свой престиж среди людей, то по воле Божьей он бы не поступил. Вот почему Иисус опять ответил искусителю словами из Старозакония: «Не искушай Господа твоего», подразумевая, что тому, кто выходит из воли Его, не следует ожидать помощи от Него. И меня поражает та кротость, которую проявляет в этот момент Христос. Он снова и снова подчеркивает важность главенства Божьей воли в жизни каждого из нас. Павел в послании к Галатам пишет: «Чье одобрение мне нужно? Людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа. Чье одобрение нужно тебе?» Конечно же, ты ответишь, что Бога, потому что это 2×2. Это все понятно. Но давайте задумаемся, как часто в своей жизни мы делаем что-то лишь потому, что хотим угодить какому-то определенному человеку. Казалось бы, что в этом плохого? Мы же все прекрасно знаем принцип «возлюби ближнего своего». И вот мы и пытаемся ему угодить. Но знаете, что под маской любви к людям в церковь проникает дух человекоугодничества. И когда члены церкви заботятся больше о угождении пастору, чем Богу, а пасторы больше стремятся угодить приходящим к служению, чем Богу. И этот дух побуждает людей искать любви у людей, а не у Бога. И знаете, принцип «возлюби ближнего своего» подменяется принципом «не причиняй ближнему своему беспокойству». И вместо истины лицеприятие и тьмение. Происходит подмена целей поступков. Желание поступать поистине и по несмертной любви подменяется желание не обидеть, угодить человеку. И эта подмена происходит незаметно, через маленькие-маленькие компромиссы. И постепенно человек уже начинает волновать уже не то, что происходит с его ближним, а то, что как он при этом всем выглядит. И знаете, я очень часто встречался с служителями, которые очень стремятся к тому, чтобы угодить другим людям. Да что уж тут греха таить, я и сам себя очень часто ловлю на этом. И знаете, я ведь хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу создать определенный образ, который впоследствии принесет победу мне. И в этот момент мое собственное эго становится идолом для меня. В своей книге «Прославление дисциплины» Ричард Фостер пишет о двух типах служений. Одно из которых основывается на эго-служителя, он называет такое служение самоправедным. А другое – на Божьей воле. Это служение он называет истинным служением. И вот что он пишет о каждом из них. Самоправедное служение осуществляется человеческими усилиями. Для него требуется огромное количество энергии, особенно при его организации. Оно всегда ставит перед собой великие цели. Оно наслаждается служением титаническим. А истинное служение не умеет различать малое и большое служение. Самоправедное служение требует внешнего вознаграждения. Для него является существенно важным, чтобы люди видели его и оценили. Оно в высшей степени озабочено результатом. Оно выбирает, кому послужить. Оно находится под сильным влиянием настроения и прихоти. Такое служение временное. Оно не имеет чувствительности. Оно требует действия даже тогда, когда оно может оказаться разрушительным. И такое служение разделяет общину. Истинное же служение проистекает из связи с Богом глубоко внутри нас. Оно охотно покоится в укрытии. Оно не боится яркого внимания, но оно и не ищет его. Оно свободно от расчета и подсчитывания, но неразборчиво в отношении объекта. Но происходит верно и просто всякий раз, когда в нем имеется нужда. Такое служение – это образ жизни. Оно может удержаться от служения столь же свободно, как и проявить его. И такое служение соединяет общину. Иисус Христос показал нам пример истинного служителя. Готов ли ты последовать Его примеру? И последний момент. Безлимитный служитель знает свою цель, знает, как ее достичь. 9 по 11 стихи мы читаем. И он сказал ему: «Все это я передам тебе, если ты пойдешь и поклонишься». Тогда Иисус ответил ему: «Прочь от меня, сатана, ведь написано: поклоняйся Господу Богу твоему и служи ему одному». Тогда дьявол оставил его, а к Иисусу приступили ангелы и служили ему. И заключительное искушение сатаны было связано с планом Божьим относительно Иисуса. И Бог предусмотрел, что Иисус станет управлять миром. И вот сатана показывает ему все царства мира, славу. Фактически он говорит следующее: я могу осуществить волю Божию в отношении тебя, и все эти царства ты можешь получить прямо сейчас. Но в таком случае, конечно, Иисус никогда не пошел на крест. Можно предположить, что он мог стать царем царствующих, не испытав крестных страданий. Это, однако, означало бы сорвать Божий план спасения мира. А для Иисуса лично это значило бы поклониться твари, стоящей ниже его. И снова он ссылается на книгу Второзакония, где сказано, что поклоняться и служить не лежит только Богу. Таким образом, Иисус устоял и в этом искушении. Дьявол предлагал устроить то царство, о котором мечтали иудеи. Без борьбы с грехом, без страданий, немедленно. И это было Божие не царство Божие, не царство небесное, а только земное, человеческое, в котором верховным владыкой был Божий не Иисус Христос Спаситель, но дьявол Искуситель. И для Господа, для нашего, для Его любящего сердца, искушение состояло в том, что дьявол предлагал ему власть над всем миром так тяжело. Просто поклонись мне, и все будет твое. Зачем страдать? Зачем терпеть скорби? Кто из нас грешник устоял бы перед таким искушением? Но Иисус знал, что Он пришел в этот мир для того, чтобы даровать нам спасение. Он знал, что Он пройдет наитруднейший путь, итогом которого будет позорная казнь и мучительная смерть. И Он знал, что это Его цель, и Он знал, чего она будет стоить. Мать Тереза сказала, что вы можете сделать то, чего не могу сделать я. Я могу сделать то, чего не можете сделать вы. И вместе мы можем творить великие дела. Каждому из нас необходимо помнить, что он важен. Ты важен. Потому что созидание Божьего Царства на земле не больших и малых. Труд каждого из вас необходим. И если тебе до сих пор кажется, что ты ни на что не годен, у тебя нет ничего хорошего, то не гневи Бога. Хватит уже жалеть себя. Значит, мы читаем в послании Ефесянам, что сам Христос дает дары, духовные дары людям, он распределяет с конкретной целью, с конкретной потребностью общины, которую посещает человек. И у меня есть для тебя практический совет. Если ты все еще считаешь, что ты ни на что не способен и настолько не одарен, то пройди тест на определение духовных даров, проконсультируйся с диаконом Вениамином Ашаниным, и знаешь, что будешь удивлен, что оказывается у тебя есть дар, и даже не один. И эти таланты ты сможешь проявлять, либо инвестировав в свою церковь, либо закопать их. И тут уже выбор за тобой. Каждый из нас — это часть тела Христова, которая призвана нести весть о Спасителе этому миру. И я убежден в том, что если каждый из нас будет служить на основе тех даров, которыми их наделил Христос, а главное — будет служить с чистотой сердца, то мы сможем изменить этот мир. Потому что сам Бог будет действовать через нас. Итак, сегодня мы говорили о трех характеристиках истинного служителя, истинного христианина. И это человек, который знает Божью волю на свою жизнь, знает Божью волю на свое служение. Это тот человек, который не пытается угодить людям. Это тот человек, который знает свою цель и знает, как ее достичь. И далее в этой главе мы считаем, что с этого времени Иисус начинает проповедовать. Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко. Иисус проходит определенный путь. Он выходит на служение, во-первых, после понимания воли Отца. После времени уединения, когда никто не был способен повлиять на его решение. И, наконец, понимая свою цель и цену, которую придется заплатить.
Только при этих условиях можем нести безлимитное служение, тем самым подражая нашему Господу и Спасителю. И Льюис писал, что яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы выберемся из него, либо оно испортится. И наше служение — это индикатор нашей веры. Мы одни люди веруют глубоко и искренне. И все, что делают эти люди, исходит из глубины сердца и основано на твердой уверенности в Иисусе Христе. Другие не имеют совершенства веры, и нередко побуждение к этому действию у них исходит не от полноты доверия к Богу, а из каких-то личных земных плотских рассуждений. И в послании к римлянам Павел говорит, что все, что не поверит, это грех. Может ли наше служение стать грехом?